Свежее утро на радио «Спутник».
Радио «Спутник» в эфире. Данил Гусельников, Алексей Красильников у микрофонов. Данил, приветствую.
Привет, Леш.
Как обычно, разбираем самые примечательные события, заявления, поступки, шаги, что-то еще, что происходит в мире, о чем стоит рассказать, о чем стоит упомянуть. Вот талибы обратились в ООН с предложением о назначении нового постпреда от Афганистана. То есть да. Вот эта страна, где с недавних пор новые власти активно пытаются добиться мирового признания.
Вот я не знаю, что у них там внутри творится, потому что все, что мы видим, это в основном внешнеполитическая деятельность. Такое впечатление, что именно это для них более важно, чем наладить внутри, скажем так, диалог между разными
национальностями. Так часто бывает в разных странах. Например, вот относительно недавно про некоторые африканские страны говорили, где тоже после попыток госпереворота, после госпереворотов, вот на внешней сцене ведутся активные действия, а вот на внутренней как-то оно не очень получается.
Так вот, значит, о чем заявил Талибан в ООН? Подали документ о том, что нужно назначить нового постпреда, которого зовут Мохаммад Сахаил Шахин или Шахин. Сейчас он представляет правительство талибов в Катаре и, соответственно, вот может перейти на работу в ООН. Между прочим, не только он один желает поработать в ООН, скажем так, но, кроме того, и новый глава МИД Афганистана. Он также выразил желание участвовать в прениях высокого уровня в Организации Объединенных Наций. И, соответственно, запросы направлены в Комитет по проверке полномочий.
Вот насколько это реализуемо, какой будет реакция, что вообще ожидать? Потому что об этом с нашим гостем
эфира. Да, не все так однозначно.
Леонид Крутаков у нас на телефонной связи, политолог, доцент финансового университета при правительстве России. Леонид Викторович, здравствуйте.
Да, доброе утро.
Леонид Викторович, ну вот уже были прецеденты о том, что ООН не признавала новых, скажем так, функционеров от Талибана. Как в этом случае будет развиваться ситуация, можно ли спрогнозировать?
Да, вообще Афганистан сейчас сложно прогнозируемая зона. Это такая зона неопределенности международной, политической, экономической, потому что Афганистан ключевая страна для евразийского континента всего, для такой коммуникационный перекресток между Средней Азией, Китаем, Ближним Востоком, Россией, Индией. То есть это страна, ну, ключ к единству Евразии. И тут прогнозировать, что будет, да, то есть, с другой стороны, талибы — это единственная сила там при всех минусах, плюсах и признании их террористической организации. Да, кстати, можно вспомнить, когда они стали террористической организацией. Это взрывы этих бамианских этих статуй Будды. Вот. Само это действие было очень странным, потому что оно было организовано по всем правилам международного пиара. Да, так пригласили журналистов на виду и сорвали. Не думаю, что там одноглазый этот мулла Омар, который тогда был лидером талибов, мог провести это вот как международную такую акцию, понимаете? Но вопрос даже не в этом. Вопрос в том, что будет сейчас с Афганистаном. Превратится ли он в яблоко раздора между Индией, Китаем, Ираном, Россией и станет такой способом дестабилизации ситуации, прежде всего в ШОС, потому что все окружающие страны, они все входят так или иначе в ШОС, являются ли там, ну, либо ассоциативные члены, либо реальные. А это такой интеграционный процесс. Это такая большая Евразия, это один пояс, один путь, китайский проект. То есть это процесс противостоящей хаотизации, за которым стоит США.
Вот. Леонид Викторович, я прошу прощения, все-таки, если да. Вот, я прошу прощения еще раз, если нет, к признанию ООН вернуться в конец 90-х, можно ли какие-то параллели с теми временами проводить, когда, если я верно помню, оставался постпредом Афганистана представитель прежнего правительства?
Не признали его в ООН.
Талибы пытались его сместить, в ООН сказали, нет, ребят, будем работать вот с этим товарищем. Можно ли провести параллель, что произойдет тоже, ну, схожее, или все-таки за 20, сколько там, с лишним лет ситуация поменялась?
Ну, я думаю, что, наверное, открутить назад и сейчас признать талибов, отказаться от статуса, что это террористическая организация, будет непросто. Мало того, я еще раз хочу повторить, это будет тест. Если, например, США резко выступит против, значит, мы будем иметь дело с сценарием хаотизации. Если И посмотрим, кто будет за это выступать, за то, чтобы признать талибов. Ну, то есть мы многое увидим по этому ситуации. Пока сейчас признают, скорее всего, конечно, не будут признавать его. Потому что, ну, я еще раз повторюсь, вдруг публично отказаться от всех заявлений и вот этих статусов признания и сказать, что да, мы готовы к диалогу с талибами, хотя диалог закулисный идет и будет идти, деваться некуда. Это реальная сила. Если говорить о реальной политике, о талибе, еще раз, это единственная сила, которая смогла консолидировать Афганистан после долгой гражданской войны, да, бесконечно там тянущейся. Вот, поэтому я рассматриваю вот эту ситуацию сейчас как тест. Многое будет понятно по поведению держав вокруг вот этих инициатив и вообще Афганистана.
Я добавил бы буквально вкратце, что тут действительно очень важен терминологический подход будет, потому что одно дело вести диалог, другое дело чему-то не противостоять, и совершенно третье признавать, причем признавать на уровне ООН. По этому вопросу, в частности, по этому вопросу постпред России, Прион Василий Небензи, предлагает собрать саммит Пятерки Совета Безопасности ООН. А у нас еще любопытный момент тоже один. Дело в том, что в США и Великобритании, я бы добавил, в очередной раз согласовали позицию по России и Китаю.
Да, между прочим, там вообще-то о России не очень-то много, скажем так, говорится, если честно.
Ну, в тренде последних лет.
Продолжит основываться на общих интересах Лондона и Вашингтона политика в отношении России, если быть точным, вот что было заявлено Байденом и Джонсоном на общей встрече, скажем так. Основными темами вообще не Россия являлась, там и как раз и Афганистан, и урегулирование Афганистана, но вот то, что Россию упомянули, это, в общем, как-то...
Я правильно понимаю, что это в ходе этой встречи про Чечню вспомнил Джо Байден?
Кажется, да.
Тут любопытно достаточно было. Леонид Викторович, вот в этом вопросе, что сейчас будет более важно для англосаксонского мира, потому что еще же вот этот контракт подлодочный Франции с Австралией тоже перессорил многих.
Да.
Вот этот ОКУС и сотоварищи.
Ну, давайте начнем с Брексита.
Давайте, да.
Когда Англия вышла из Европы, произошел фактически разрыв англосаксонского мира с континентальной Европой. Ну, по крайней мере, было обозначено противостояние явное, да, возникли вот эти переговоры по ЕС, как теперь выйти, как эти торговые соглашения. То есть была создана зона напряженности. Британия превратилась в такой опять в авианосец финансовый, военный, рядом с Европой англосаксонского мира. Да, мы видим концентрацию англосаксонского мира. Правильно назвали вот этот союз с Австралией и отказ Австралии от там же Китая. Очень активно работал, так же, как в Пакистане, например, и в Афганистане. Потому что для Китая это действительно его вот этого нового интеграционного процесса, противостоящего процессу глобальному, глобализации, там, англосаксонской глобализации финансовых плана. Поэтому мы видим, собственно говоря, оформление такого биполярного мира. Пока мы видим его зачатки, и пока он строится не на основе взаимных интересов больше, а как понимание взаимных угроз и консолидации вокруг этих угроз. Но мы видим фактически восстановление биполярного мира. Только теперь у нас, вы совершенно справедливо сказали, что фронтменом этого биполярия противостояния с англосаксонским миром, скорее всего, не Россия выступает, а Китай, а Россия союзник в этом процессе, так или иначе, ситуативно или стратегически. Я больше склоняюсь к тому, что это стратегический союз. Ну, посмотрим по ситуации. Но мы видим формирование новой мировой конструкции. И здесь стоит второй вопрос очень серьезный. Сможет ли вот этот новый интеграционный процесс, я не про англосаксонский говорю, сейчас про китайский, российский, там, индийский, если он сформируется, выработать систему взаиморасчетов международных, альтернативные доллару, потому что от этого будет многое зависеть.
Ну и да, определенный процент уже переведен на собственные валюты, но процент не такой огромный. Я пару слов буквально поправлю, сам ошибся. На Генассамблее ООН Байден упоминал Чечню, а мы к этому моменту. Тем не менее, несмотря на то, что Китай экономический монстр, в военном плане по-прежнему уже Россию все-таки выделяют.
Да, Россию посчитали главной военной угрозой для США. Это еще одна новость сегодняшнего дня.
Так ну как, посчитал, это не новость? Да. Не новость.
Глен Ван Херк новость посчитал старость. Точно так же, военный, и он отметил, что Китай вот эта долгосрочная угроза, а Россия это вот прямо сейчас, и она обладает большей военной мощью. Самое любопытное в этой новости, что, собственно, вот этот Глен Ван Херк перечислил то, за что можно бояться Россию. Подводные лодки, бомбардировщики, крылатые ракеты и тому подобное, сказал он. Интересно,
список тому подобного, насколько большой, интересно. Леонидович, прошу вас.
Ну, я думаю, что, ну, во-первых, вы правы, да, действительно, Россия в военно-политическом плане единственная сопоставимая сегодня с США держава, поэтому, собственно говоря, у Китая заинтересован в стратегическом союзе, поэтому сближение идет с Россией. Если экономически он, ну, сопоставим с США, то в военно-политическом плане нет. А Россия, да. А что еще? Ну, я думаю, что ключевым является восстановление вот этих железнодорожных комплексов, которые были ядерных, которые мобильных, которые были при Ельцине уничтожены. Для них ведь существовало специальное расписание движения по стране. Был специальный отдел в КГБ СССР, и каждое утро вот эта сводка формировалась, доклад шел. То есть это шла постоянная мобильная работа, невозможность. США страшно боялись этих комплексов, потому что это единственные комплексы, которые они не могли проследить. Первым, что они сделали, они добились того, что Ельцин дал приказ установить на них маячки электронные, но после этого они стали добиваться их уничтожения, потому что даже это не позволяло им контроль. Сейчас мы озабочены тем, чтобы восстановить эти комплексы. И это действительно для США серьезная и настоящая угроза.
Леонид Викторович, нам-то стоит переживать по поводу того, что США нас в очередной раз признали главной угрозой?
Ну, во-первых, нас давно признали. Давайте вспомним натовский саммит в Уэльсе, когда Россия была наряду тогда не с талибом, не с исламским государством, названа главной угрозой. Ну, собственно говоря, мы не, для англосаксонского мира Россия никогда не была дружественной страной, и ее в англосаксонском мире никогда нет картины мира, в которой бы Россия была сильной. Там Россия не существует, она расчленена на несколько слабых государств, и она является абсолютным сателлитом и послужит. Поэтому не стоит ждать того, что там нас будут принимать как самостоятельную державу с некими собственными представлениями о будущем мировой политике.
Леонид Ильич, вам спасибо огромное за комментарий. Леонид Куртаков в эфире на радио «Спутник». Я бы напомнил такую еще вещь. Ну, как напомнил? Вспомнил бы свою собственную привычку. Читаешь новое имя, а Глен Ван Херк для меня новое имя. Сразу нужно обязательно посмотреть, кто, откуда, сколько лет. 58 лет, глава северного командования.
Военный.
Ну, военный именно Нордкома. То есть вот это вот северное полушарие, североатлантические ребята. Ну, и опять же, посмотреть, какой у него бэкграунд. Потому что, честно, иногда в именах генералов запутываешься, кто значим, а кто не очень.
Вы слушаете «Радио Спутник».
А у нас еще одна новая старая ситуация. Не попасться на удочку мошенников помогут антифрод-системы. Давай еще одно новое слово изучать.
Антифрод-системы, да. В Банке России сделали соответствующее заявление и сказали, что вроде как будут более пристально наблюдать за пополнением карточек через банкоматы и терминалы с функцией приема наличных. Антифрод-система — это вообще не новая история, потому что раньше... Может быть, слово-то, конечно, красиво и звучит по-новому,
но... Просто взяли, перевели с английского. Фрауд, мошенник, как раз,
да,
вот липа,
да,
что-то
против
такое.
Мошенников. В общем, короче говоря, действовала вся эта система до того, до сего момента только в отношении, значит, электронных процедур, электронных кошельков, оплаты различных покупок через интернет.
Да.
Вот, а сейчас, вот, видимо, Центробанк России решил распространить это в том числе на такие наличные, ну, отчасти, да?
Я бы даже сказал, здесь не только в наличности момент, а в самой процедуре, потому что очень много вот этих, ну как это сказать, схем мошеннических были завязаны именно на том, что когда человек прям непосредственно вносит деньги, что-то можно подсмотреть, что-то можно каким-то образом похитить.
Но здесь это не так будет работать. Здесь это не так будет совсем работать.
А вот как оно будет работать, давай как раз побеседуем, в том числе с еще одним гостем нашего эфира, генеральный директор финансового банка СНГ Павел Нефидов на связи. Павел Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, ну вот, собственно говоря, эти антифрод-системы, они смогут быть эффективными при работе с наличными денежными средствами? Ведь, ну, насколько известно, раньше они использовались только при онлайн-торговле.
Ну, знаете, это вечная борьба брони и снаряда, да, вот, естественно, вот тот вал всех тех мошенничеств, которые сейчас мы наблюдаем, наверное, требует какие-то там ответные меры, особенно это касается вот людей, которые, ну, будем так, сильно за 60, да. Вот, и вот эти вот, мы сейчас имеем в виду вот операции с наличными, да, вот терминалы.
Да, именно.
Вот, ну... Очень сложно здесь найти какие-то эффективные меры, потому что зомбированный человек, он сам выполняет все эти операции. Вот обсуждается один из вариантов, какая-то такая, знаете, задержка с окончанием этой,
да,
операции. Потому что когда человек понимает, что его обокрали, деньги уже находятся там на третьем или на четвертом счете.
А можно уточнить вот такой момент? Я прошу, Павел Павлович, а почему на пополнение будет ориентирована в первую очередь эта система, а не на снятие денег через банкомат? Вот у меня такой вопрос возник, может быть, дилетантский.
Дело в том, что...
Павел Павлович, не слышим вас. Ох, как вот эти антифрод-системы нужны в очень разных направлениях.
Видимо, здесь они тоже сработали.
Хочется дослушать, да, потому что, вот, честно скажу, у меня такой вопрос. Ведь чтобы деньги внести на чей-то третий счет, на мошеннический, да, сначала их нужно откуда-то снять или откуда-то принести. Если человек приносит их с собой, это одно, тогда да. А если вопрос-то именно как раз, чтобы с чужого счета, с чужой карточки деньги каким-то образом снимаются?
Там, видишь, проблема не в том, что вот, значит, кто-то там их дальше снял. Проблема
да,
в том,
да, да,
куда
да.
ты их положил.
Не дальше, сначала я же должен их снять, чтобы внести. Ты давно наличные деньги в руках держал?
Наличные? Да не далее, как вот в области...
Большую сумму?
Нет.
Миллиард рублей? Вот
400 рублей снял, чтобы было что заплатить в магазине.
Вот, вот. А тут же речь-то идет-то о серьезных, я так понимаю, денежных массивах.
Нет, тут как раз вот речь идет о тех простых людях, которые, в общем, кладут деньги на какие-то счета
на
через
чужие,
банкомат.
Да?
Ну, они хотят, может быть, оплатить связь или что-то купить, но делают это через терминал.
То есть здесь, что называется, это усиленная защита от дурака. Ну, от дурака в хорошем смысле слова, когда я набрал неправильную цифру.
Возможно, неправильную, а возможно, тебе кто-то дал какие-то мошеннические реквизиты, по которым ты собираешься совершить операцию, которая, в общем, тебе аукнется потом отсутствием каких-то средств на карте. Поэтому вот с точки зрения, скажем так, подсматривания пин-кода или вот стоит кто-то рядом, прикрывать рукой, это не сработает. То есть здесь мошенничество не исключено. А вот когда ты уже, скажем так, переводишь деньги на чей-то счет, он присваивает, и вот эти, в чем соль этих антифрод-систем, они присваивают каждому платежу определенную метку и потом проверяют, а правильный ли тот счет, на который ты переводишь, не является ли он мошенническим. И вот здесь срабатывают эти самые антифрод-системы и, собственно говоря, защищают ваши денежки.
Мне кажется, это действительно тот момент, где лишней, дополнительной новой системы защиты не будет. А мы, давай снова вернемся к Павлу Нефиду. Павел Павлович, вы нас слышите?
Да-да.
И мы вас слышим.
Да,
так, давайте вкратце эту тему завершим, потому что у нас есть еще один момент, который любопытно с вами пообсуждать.
Да, дело в том, что когда человек снимает деньги, эти деньги все равно находятся у него в руках.
Ага.
Даже он 15 раз зомбированный, это деньги у него в руках, у него в кармане. А вот человек, который вставляет деньги в банкомат, он уже дает некую команду. Как правило, это бывают какие-то либо кошельки, а может даже это не банкомат, а может быть это какой-то терминал, там вообще может быть все безлично. Вот, поэтому вот этот самый тонкий момент, наверное, как раз Центральный банк и имеет в виду, что здесь надо ввести какие-то дополнительные там инструменты, фильтры или еще какие-то барьеры, чтобы деньги сквозняком не уходили куда-то дальше, когда уже их невозможно поймать.
Тут действительно стоит посмотреть поподробнее, вникнуть обязательно в эфире в нашем «Вернемся к этой ситуации», а еще хочется рассмотреть подробнее законопроект, который упрощает рефинансирование ипотеки. Вот такое тоже болезненно знакомое многим слово. А кому-то приятно знакомое.
Ну, между прочим, рефинансирование штука приятная, потому что, как правило, платеж становится меньше. Но, насколько мне известно, Павел Павлович, вот опровергните или подтвердите, сейчас зачастую приходится использовать услуги, ну, скажем так, людей, которые помогают все это сделать.
Агентов?
Потому что, да, агентов, потому что процедура достаточно сложная.
Ну, здесь я не буду касаться юридических вопросов, поскольку там действительно там переход права залога этой квартиры, там действительно есть масса нюансов, это действительно отдельная тема, но я бы, наверное, обратил бы внимание на другое. Здесь надо всегда считать, потому что кажется, выигрыш полпроцента, а может даже в целый процент, выясняется, что это не совсем так, потому что, как правило, там первые 5, там, а бывает и больше лет.
И здесь мошенничество?
Платит. Нет, это не мошенничество, это заработок банка, когда банк в первую очередь списывает проценты, а тело кредита оставляет нетронутым. Вот. Таким образом, человек, который рефинансирует, на самом деле он много-то и не выигрывает от этого. Всегда это надо считать.
Ну, знаете, если речь идет о серьезном платеже, мне кажется, полпроцентика тоже лишними не будут. Расскажите, пожалуйста, сейчас, если затруднение, если какая-то сложность, есть куда обратиться, какая-нибудь, не знаю, поддержка или юридическая, вот насколько это сейчас развито у нас?
Нет, это очень не развито. Это очень не развито. Таких вот системных структур, как правило, нет. И, наверное, к как правило, это происходит так, когда человек приходит в банк и говорит, я хочу рефинансировать кредит в другом банке, дайте мне кредит, ну, ему могут дать какие-то там инструкции, советы, как это может быть.
Это вот, один на один с ипотекой.
Разбирайся сам, да.
Вот, банк тот, который выдает новый кредит, он, естественно, заинтересован. Если он видит крепкого заемщика и с хорошей историей, естественно, он заинтересован, они ему дадут консультацию. А вот так, чтобы какой-то был бы брокер, вот я такого большого количества не наблюдаю. Существует еще институт финансового омбудсмена, но это когда уже совсем еще плохо, там какой-то кризис наступил, и это уже другая история. А так, в общем, конечно, вот такой вот системы посредничества, поскольку пока это еще не массовое явление, все-таки это не такой вот поток. Если бы, допустим, ипотека спустилась там с нынешних там 9-10%, которые опять поднялись до этого уровня, до 4-5, ну тогда бы это, конечно, приобрело бы поток такой.
Вот, у нас последние два года это рекордные годы по выдаче ипотеки. Там ну, какие-то
и ставка снижалась, и дополнительные программы были государственные в том числе.
Да, да. Это была выдача, но не рефинансирование. Да. Я просто хочу сказать, что сейчас опять ипотечные ставки поднялись. Ну, мы верим в будущее светлое, когда там инфляция будет опять на удобоваримых каких-то уровнях. И вот если размечтаться, допустим, станет ипотека 3-4%, как это бывает в других странах, а там бывает и еще меньше, вот тогда возникнет массовое желание у людей, ну, заместить один дорогой ипотечный кредит на более дешевый. Вот тогда действительно это будет, может быть, это действительно центральный банк и готовит это, ну, такие вот...
Это федеральная антимонопольная служба, собственно, в чем ее предложение, это с неограниченного количества вот этих вот дней по выдаче документов ограничить 10 рабочими днями.
Ну, в общем, правильно. В общем, правильно. Она считает, что у человека должен быть какой-то такой, в общем-то, технологический коридор, когда он может принять все свои решения и решить все свои вопросы между двумя банками. Ну, в общем, мне кажется, это вполне здравая история.
Павел Павлович, вам спасибо огромное за комментарий. Павел Нефидов, в эфире «Радио Спутник». А у нас сообщение про мою любимую тему, про цифровизацию. Теперь в отношении трудовых мигрантов. Для них планируют запустить уже с 2022 года специальное приложение, благодаря которому будет проще получать некие государственные и частные услуги.
Да, уже его окрестили госуслугами для мигрантов, но...
Очень некреативно, честно.
Очень некреативно. Извините. И самое главное, по смыслу немножко не то. Все-таки для мигрантов еще и частные услуги предлагаются, а мы в госуслугах можем получить только непосредственно государственные.
Что логично. На государственных услугах государственные.
Какие сервисы именно будут вот в эту экосистему, да? Продолжаем изучать новые слова.
Плюсик за слово экосистема. Да.
Ага, значит, какие сервисы туда войдут, еще пока непонятно. Они будут туда добавляться по мере... Значит,
ну что ключевое, главное, что?
Ну самое главное, как найти работу в России, как, значит, преодолеть границу без штрафов.
Вот тебе не кажется, что по умолчанию какая-то странная постановка вопроса, что человек сначала приезжает, а потом ищет работу?
А в том-то и дело, что он сначала ищет работу, а потом приезжает.
То есть сначала устанавливают приложение, еще находясь в своей стране.
В Узбекистане, Таджикистане, Молдове, Азербайджане или Украине.
Только этими странами ограничены. Я хотел специально какую-нибудь абстрактную страну назвать, такую удаленную. Но вообще это действительно очень любопытно. Мне кажется, тут еще будет обязательно такой второй слой у этой ситуации, что установленное приложение на смартфоне — это еще определенный способ, в хорошем смысле слова, контролировать, регулировать поведение и держать руку на пульсе вообще, что чем человек занимается, занимается ли он действительно тем, для чего въехал. Трудовая миграция — это отдельный поток, причем легальный поток. Или же, ну вот, перешел в ряды, ну, как это сказать, немножечко, как темную зону вышел.
Ну, скажем так, здесь еще есть один большой пласт. Это поиск жилья и работы в такой легальный, я бы так сказал. Да, вот это продолжение как раз того, вообще-то, о чем ты говорил. Чтобы вот это все найти, чтобы они официально платили налоги, чтобы официально переводили деньги за рубеж, они как-то делаются, чтобы не попадались на удочки мошенников, например. Потому что вот в пандемию при оформлении всяких разных ковид-паспортов и разрешений на въезд очень много было мошенничеств, связанных с мигрантами. Как раз когда их обманывали, они вроде как сюда заезжали, их удостоверения оказывались поддельными.
Я здесь в первую очередь выступлю все-таки на защиту защите государства, которое должно быть заинтересовано, что та рабочая сила, которая приезжает, является полностью легальной и, соответственно, из статуса рабочей силы не перетечет в какую-нибудь серую зону. Потому что защитить мигрантов – это тоже важно. Давай не забывать, государство тоже имеет свои интересы и, как сказать, и граждане тоже имеют свои собственные интересы внутри России и относительно как раз того самого распределения рабочих мест, опять же.
Кстати, не первое приложение, которое, да, в общем, в этой сфере анонсировано. Вот я, например, сегодня посмотрел на соответствующих сервисах, где можно скачать эти приложения. Вот выходило у меня такое приложение, называлось «iMigrant». Типа, я мигрант, и вот оно предоставлялось...
Я думаю, не я мигрант, с того, что iPhone слишком сильно, как сказать, давит, поэтому давай сделаем такое.
Думаешь, мигрантов, они айфоном пользуются?
Я думаю, привлечь вот это уверен. Вот и с точкой, это, знаешь, это такая фишечка,
в общем,
типа брендовая.
Сейчас его в России нельзя скачать уже, оно, видимо, поломалось, или не дали ему, значит, долгой жизни, может быть, чего-то не
может
хватило.
Может быть, было мошенническое?
Может быть, но тем не менее, вот какие услуги это, к чему я говорю, какие услуги оно предлагало, значит, во-первых, проверка запрета на въезд в Россию. Это первым,
кстати,
пунктом
уже,
отмечается.
Да, сейчас актуально.
Да, юридическая помощь, поиск жилья, перевод денег, патент на работу, оформление и, собственно говоря, поиск этой самой работы.
В общем, тут действительно несколько разных слоев у подобной инициативы. Но в любом случае, цифра, когда приходит в жизнь и упрощает ее, и убыстряет, это всегда здорово. Данил Гусельников, Алексей Красильников у микрофонов. Данил, спасибо.
Спасибо.